Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, к профессии актера отношения неоднозначные. Одни считают, что это лицедейство и неприемлемо для духовной жизни человека. Другие не видят тут ничего плохого. О своей творческой деятельности и своем мироощущении сегодня расскажет Денис Рокотягин, актер Московского театра «Жив». А с ним будет беседовать Иван Кеврин. Вашему вниманию предлагается четвертая и заключительная часть передачи.
Насколько часто перед тобой стоит вопрос выбора в театральных постановках?
Выбор играть
или не играть, например.
Это такого...
Или как сыграть. Ну, даже, смотри, морального выбора и отношения к тем персонажам, которых ты играешь.
У меня персонажи, которые есть, вот, допустим, в театре «Жив», они все настолько... Они настолько мирные, настолько однозначные, настолько не какие-то, не требующие каких-то особых рассуждений, сомнений, играть или нет. Например, есть там лесник Оливер в мюзикле, совершенно наивный парень, которого мне с таким удовольствием хочется всегда играть. Наивный, простой, природный человек из леса, который общается с оленями, с птицами. Он говорит на одном из с ними языке и пытается как-то поменять обычных людей. Он для них чудак. Вот, например, Оливер. Ну, что тут думать, играть или нет? Конечно, играть. Был материал «Завтра была война» по Васильеву. Я там играл Ландеса. Прекрасный материал. Великолепное произведение. Что тут выбирать? Все, что пока мне дает провидение и судьба, все вот эти роли, то надо пробовать. Сейчас есть время, когда можно ошибиться и ошибаться.
Неужели тебе настолько интересно играть вот эти вот однозначные, спокойные образы? Ведь самое... Гуще событий происходит в образах противоречивых. И самые известные деятели, они всегда противоречили. Тот же Йешуа, довольно противоречивый образ.
Ну да, «Мастер и Маргарите», это, конечно.
Идейно соединили его с другим противоречивым образом.
Это противоречиво.
Ты как считаешь вообще, вот эта вот однозначность, она вредит тебе?
Однозначность, наверное, амплуа? Что ты имеешь в виду? Амплуа...
Однозначность образов.
Однозначность...
Мне, на мой взгляд, она вот наносит какой-то серьезный вред и как зрителям, так и самому актеру. Вот однозначное интервью наносит вред радиослушателям, потому что они сталкиваются с одной какой-то позицией. Не говорят там политика, не политика, а с одним образом человеком. Нельзя, да. Это очень...
Это суживает...
Суживает взгляд, да. Ухудшает мировосприятие и так далее. Да. Так вот, тебе лично это вредит?
Просто в данном случае эти герои своей... Конечно, я не могу сказать, что... Конечно, они носители какой-то определенной одной идеи. В том числе режиссерской идеи. Это образы, определенные ключи к раскрытию режиссерского замысла.
Идея не является ли показателем беспомощности режиссера, который ее ставит?
Нет. Это как раз показывает правильное распределение режиссерского внимания, когда у него на сцене, допустим, 8-10 человек, и они работают в ансамбле, и в то же время они каждый носитель какой-то определенной своей сути. И из этого всего возникает ансамбль. Это достаточно такой излюбленный режиссерский прием. И этим надо обладать. И это и все равно...
Насколько это похоже на там, действительность? Мы же не являемся носителями какой-то определенной идеи, да? И, не говоря уже о том, что разные периоды своей жизни мы по-разному представляем действительность.
Это
но бывает и в каком-то определенном моменте мы по-разному ощущаем себя одновременно.
Да, это все...
По-разному оцениваем да. свои действия.
Да, ну, театр — это такая вещь, особенно если это детский театр, если это музыкальный какой-то театр, легкий жанр. Он, конечно, предполагает такую... Это не срез жизни. Он и не, это прекрасный срез жизни. Прекрасный срез жизни. И тут какая-то внутренняя такая... не то чтобы одноплановость, но какая-то... легкомысленность вот этого образа и легко... Ненаполненность его, да, существует. Это в драматических спектаклях
возникает противоречие. Мы с тобой говорили про хипстерское угу. такое направление, ногу, игру. Ты бы стал играть нагим?
Все в зависимости от обстоятельств. В зависимости от задачи режиссера и что... он этим хочет сказать. Потому что есть, например, театр в Петербурге, малый драматический театр Европы Льва Абрамовича Додина. Он любит обнаженную натуру, но это театр не хипстерский. Это театр просто великолепный. Это как раз тот театр,
ну, понятно,
который
что
не попасть.
Обнаженная натура, она и является в то же время он не самоценной, а как бы способом изображения. Там,
да, для него,
мысли
для, него это, для него это... он транслирует мысль, что человек не защищен, уязвим.
Но я тут
например.
Больше спрашиваю про принципы. То есть ли у тебя определенные принципы, от которых ты вот...
Что типа, нет, голым я не выйду. Ты хочешь, чтобы
например,
я был однозначен
нет, если вот действительно какие-то там однозначные принципы, которые могут не соответствовать каким-то общепринятым театральным, ну, скажем, да, насчет будешь ты выходить голым или нет, или там, понятно, в зависимости от того, там, хочет, что, в зависимости от того, как ты прочувствуешь, ты сказал... Например, есть моменты, когда на сцене совокупляются. Вот. Насколько тебе, например, было бы это интересно?
Мне это надо все смотреть в контексте спектакля. Потому что бывает, если это сделано...
То есть ты готов сделать все, что угодно, в зависимости от твоего личного представления?
В зависимости так? не от моего личного представления, а от представления режиссера. Если я действительно режиссеру доверяю и верю.
Твоего личного представления, ну, то есть от твоего отношения к постановке режиссера и понимания ее профессионализма,
да,
либо непрофессионализма.
Да, да. Если я понимаю,
а где в таком случае граница допустимого? Того, что можно сделать на сцене, и того, что нельзя? Где вот эта грань между оскорблениями чувств верующих и неоскорблениями? Вообще, я считаю, что это просто какой-то идиотский закон, но... Ладно, то есть, видимо, те люди, которые его создавали, совершенно не понимают ни смысла христианства и никогда не читали Библию, но вот ты раз затронул эту тему, я хотел узнать у тебя, где вот та грань, которую ты точно не будешь переступать?
Ну, мы уже говорили о том, что я там не буду переступать. И...
Нет, ты говорил в целом.
В целом,
есть ли
да.
какой-то определенный образ, который ты никогда не примешь?
Мне очень трудно сказать. Я тебе уже говорил, что, может быть, я сейчас скажу, а мне он вдруг выпадет, и я с ним буду работать. Нет, я открыт для любого образа. В любом плохом образе, как учил Станиславский, надо искать только хорошее. Потому что он как раз состоит не только из плохого. И так же, как в хорошем, надо и как раз искать эту червоточину и все, что там у него плохого. Так кто его знает? А оскорблять там чувства верующих или как-то, ну, Это тоже очень действительно трудный вопрос, потому что искусство...
Может быть такое, что ты думаешь, что ты никого не оскорбляешь, а люди вокруг тебя думают, что ты кого-то оскорбил?
Может быть, конечно.
И как ты в таком случае поступишь? Откажешься ты от этой постановки, если тебе будут вокруг говорить, что ты поступаешь плохо?
Да, наверняка откажусь. Если я не найду оправданий и аргументов внутри себя, то я не буду задерживаться в этой постановке. А если я ее оправдаю для себя, почему именно так поступаю, почему именно так все происходит, то я, наверное, останусь и буду эту истину, как Иешуа, нести.
Мне вот кажется, какой-то, что ли, проблемой, может быть, я ошибаюсь, вот ты сейчас сказал про Станиславского, про поиск образа, но у меня создается такое ощущение, когда я смотрю на современную игру актеров российских, что они как раз таки образы и не ищут. Они снимаются во всем, что им дают, и так небрежно, отвратительно это все исполняют, совершенно лишенные вкуса и какого-то, что ли, отношения к тому образу, который они делают. Безруков, единственная у него хорошая роль, которая получилась в «Бригаде», он похож вот на этого дворового парня, но совершенно на то, что его и запихали, и он стал изображать Иешуа, и значит, Высоцкого,
Есенина,
Пушкина, да. Темперамент все-таки актеров, он подразумевает исполнение каких-то определенных ролей, как мне кажется,
да.
Искусство режиссера подобрать актеров с таким темпераментом, который наиболее соответствует образу,
да,
который он представляет. И мне как-то, что ли, с одной стороны, у меня вот какая-то печаль или появилась после того, как ты сказал, что ты бы сыграл все-таки любой образ. С другой стороны, непонимание такое, знаешь, современных режиссеров, которые подсовывают своим актерам любой образ. Ну, неужели они думают, что Безруков там сможет привлечь аудиторию, когда он совершенно уже избит, и все критики говорят о том, что это отвратительно, и там фильмы не собирают в прокате.
Да.
Вот.
Но в то же время это... спектакли собирают в прокате. Может быть, фильмы нет, но спектакли... театры, в котором он...
Ну, я больше о фильмах сейчас говорю.
Понятно,
вот.
Да.
И для меня это все удивительно. Вот знаешь, вот то высокое искусство, которым даже оно было, ну вот театральное, такое немножко диссидентское при Советском Союзе, там, когда у нас там при царской России, когда оно там стало в начале 20 века, серьезным символом.
Сейчас какая система? Сейчас все поставлено на поток. И от этого хромает качество продукта, который делается. Сценарии пишутся по потокам, артисты выпускаются потоком. Артисты,
ну да, но тем не менее там же
подбираются
США не мешает, знаешь, от ролей отказываться актерам, например.
У нас так вот актеры в такие предлагаемые обстоятельства закованы, что они не могут отказаться. Они один раз отказались, и больше их никуда не позовут. Это же вот такая сцепка. Они становятся заложниками этой системы. И потом у них бывает по несколько проектов сразу. Они снимаются в одном проекте, бегут в метро, и катят на другой проект, потом перелет еще куда-то. От этого зависит и качество, и как раз наполняемость персонажа актером. Они вот о чем-то и говорят, что мы не видим отношений, мы видим только ходячих людей, которые говорят какой-то бессвязный, какой-то дилетантом написанный текст, сериальный. Выбирают сейчас действительно по типажам. Подходишь под типаж? Порой даже сейчас не интересует, есть ли у тебя актерское образование. Ничего, переозвучим. Главное, ты сделай верную мордочку лица в кадре и улыбнись там, прищурь глаза. Это кино. В театре, конечно, все сложнее. Театр — это живое искусство. А кино можно переснять, сделать несколько дублей, переозвучить. И уже совершенно другая картинка.
Вот чем выражается профессионализм актера? То есть, ну, какая разница, приглашать профессионала, непрофессионала для игры?
Профессионализм актера заключает... Профессионализм, я говорил о наличии диплома, но это не всегда говорит о том, что человек профессионал в своей области. Профессионала сразу видно. Нам хочется на него смотреть и в кино, даже когда он молчит, даже когда он ничего не говорит.
Ну как, вот в чем разница? Ну, снимут там человека, который не получил образования, который...
Он может быть талантливее, он может быть талантливее, чем профактер. Все может быть. Но профессиональный актер, он видит, слышит, воспринимает, живо реагирует. Он живой в кадре, он интересен, когда молчит.
Что значит быть живым в кадре?
Живым в кадре – это значит быть таким же непосредственным, органичным, как и в жизни.
И в чем это выражается?
Но всегда ведь видно, когда мы смотрим телевизор, и мы видим игру. Ой, он играет, мы видим это. Даже человек далекий
от
искусства.
А вот ты считаешь, что вот видимость этой игры неужели не удаляет зрителя от самого произведения?
Удаляет.
Разве вот видимость этой игры не, как бы не говорит о том, что этот актер играет плохо?
Это да, и в чем парадокс, что мы видим, что он играет плохо. Мы в какой-то момент, так как этой игры плохо становится на телеэкране все больше и больше, мы начинаем это принимать. Мы начинаем это принимать как за определенную мерку, это становится обыденным, это становится привычным, что очень дико и страшно. И мы начинаем это просто не замечать. Да, он плохо играет, но я слежу за сюжетом, а кто же в конце концов кого там убил? Кто кого зарезал? Что в финале-то будет? Хотя уже и так все понятно, что будет в финале с первых кадров. Но я говорю о каких-то сериалах, которые сейчас идут на телевидении.
Вот смотри, а почему ты никуда не попробовал, вот вернемся к началу твоей деятельности, к моменту, когда ты вот решил попробовать... пойти на работу в Московский театр, почему, например, ты не пошел в какой-нибудь зарубежный театр или в Московский театр покрупнее?
Ну, понятно.
Неужели этот выбор для тебя не является каким-то странным?
Для меня этот выбор не то чтобы странный, он тот, который вот бросила мне судьба. Бери, если не берешь, то у тебя ничего не будет. Ты будешь в Екатеринбурге, да, ты будешь без работы. Чтобы попасть в большой театр в Москве, надо как минимум, конечно, какую-то базу наработать себе имя, наработать какой-то ролевой список, чтобы как-то заявляться в большой театр в Москве. И в то же время молодому артисту в Большом театре Москвы очень трудно, потому что он будет выходить даже не во второстепенных ролях, а в ролях массовых, где твоя личная индивидуальность будет вряд ли замечена. Понятно, что надо там ждать, надо терпеливо выжидать, когда же наконец придет какая-то роль, но в основном все молодые артисты, они могут сидеть годами без работы в театре. И просто сидеть и наблюдать, как репетируют старые артисты, которые будут вгрызаться зубами, никому не отдадут свои места.
Неужели режиссер этого не видит? Не может ли он поставить молодого артиста вместо старого?
Режиссеру нужны проверенные артисты. А в основном те старые артисты, это не значит, что они старые по возрасту, они просто опытные, они медийные. Они снимаются в кино, они мелькают в рекламах, на телепередачах. Ему, конечно, надо еще обеспечить постановке коммерческий успех. А молодые вот так как-то постепенненько тоже сидят, выжидают. А в театре это такая вещь, это тренировка, это спорт определенный. Если ты не выходишь на сцену и не говоришь, не действуешь и не играешь какой-то период времени, ты растренировываешься. В данном случае, если я попал вот в этот театр, пусть он маленький, пусть он неизвестный, пусть он находится не в центре, пусть он не вписан в эту панораму московских успешных театров, но мне дают возможность играть главные роли, дают возможность быть услышанным и дают возможность развиваться. По-моему, это запредельное счастье для 22-летнего начинающего артиста в Москве, приехавшего из провинциального города.
А ты не думал, например, поехать играть за границу? Или тоже этот вариант?
Нет, никогда. В отдаленной никогда. Перспективе?
Почему?
Никогда. Я настолько всеми клеточками своей души в России, вообще в российском менталитете и даже в Екатеринбурге, если я все время, находясь в Москве, понятно, это малый период времени, я все время сравниваю с Екатеринбургом, я рад, что я нахожусь рядом с Кремлем, я рад, что я в самом центре нашей Родины, вот в этом как-то сгустке, самом, в эпицентре событий, я этому радуюсь и просто внутренне ликую. Я очень люблю наш народ, люблю наш язык, нашу культуру. Нет, я... Опять же, кто его знает? Кто его знает, как повернется судьба? Но сейчас я даже... Я никогда об этом не думал. У меня таких даже планов нет.
Спасибо, Денис, за уделенное время. Я думаю, с удовольствием радиослушатели пойдут на «Ты» премьеры, когда будут в Москве.
Да, я всех приглашаю, кто будет... В Москве ищите, находите, как-нибудь проведу. Я буду очень рад. Когда я встречаю людей из Екатеринбурга, там я просто счастлив, и улыбка у меня до ушей.
Всем пока.
До свидания.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшним гостем передачи был актер Московского театра «Жив» Денис Рогатягин. Сам он родом из Екатеринбурга, а с ним беседовал Иван Кеврин.